90-е или время надежды?
Ну вот, лихие 90-е или время надежд, мы все по-прежнему пытаемся ответить на этот вопрос. Мы, это вот авторы и ведущие программы «Осторожная история», как еще и говорят, «Осторожная история 2», поскольку это второй сезон этого цикла. Это Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Сегодня у нас очередная попытка ответить на этот вопрос.
Да, ну я напоминаю, что мы в этом году акцентируем на одном десятилетии, 90-е годы, и да, пытаемся вместе с Виталием Домарским и нашими экспертами извлечь уроки из 90-х годов и ответить на вопрос, лихие они были время надежд, и что
с учетом того, что происходит сегодня.
Да, и что ценного для современной России.
Ну, я, во-первых, напомню, что плюс 7985-970-45-45 это номер для ваших смс-ок. 363-36-59, если я еще не забыл этот номер телефона, это, ну, сейчас уже еще не надо набирать, но вам придется его набрать, когда мы попросим вас отреагировать на те или иные мнения наших экспертов. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция, и вы можете лицезреть Владимира Александровича Рыжкова, работающего с документами, как полагается, в 90-е лихие.
Да.
И еще сетевизор. Я не все такие умные слова помню, которые там надо сказать в этих случаях, но сетевизор, он на всех персональных компьютерах, насколько я помню, можно его смотреть. Это показ нашей студии с нескольких камер. На iPad'ах, айфонах.
И что-то про Android там было.
И на всех платформах Google Android. Правильно я сказал? Правильно я сказал, по-моему.
Ну так.
Василий, мне все вот машут головами и говорят, что правильно я сказал. Я выдержал это. Да. Еще Twitter. Чтобы не забыть. Твиттер, аккаунт вызван через Y или Y, как хотите. Ну, слушайте, я столько умных слов сразу сказал, что да. Я даже не знаю, что это дальше
подобрать. Я напомню нашу старую традицию, добрую, я считаю, традицию нашей программы. Мы всякий раз, каждую новую неделю берем за основу или, скажем так, отталкиваемся от какого-то исторического события. И сегодня у нас, на самом деле, очень яркое историческое событие. Многие еще, наверное, помнят, как Евгений Максимович Примаков, направляясь в Вашингтон на переговоры с американской администрацией, посреди Атлантического океана развернул самолет и вернулся в Москву в знак протеста против югославской компании НАТО. И вот этот разворот над Атлантикой знаменитый, вот это та тема и тот повод, который позволит нам сегодня...
И этот разворот над Атлантикой превратился сегодня в нашу тему под названием «Разворот над Ливией».
Да.
Я знаю, что очень часто нам пишут и в комментариях после программы, и перед программой, и во время программы о том, а почему вы не говорите о самих 90-х? Ну, во-первых,
мы
о 90-х говорим.
Просто мы не можем весь час говорить об этом.
Это во-первых, или уже во-вторых. А в-третьих, это то, что мы все-таки делаем программу актуальную про сегодняшний день. И в данном случае 90-е – это некая такая точка опоры, если хотите, отправная точка.
Сравнивая,
да. Дает нам возможность поговорить все-таки больше о проблемах сегодняшних и завтрашних, потому что при всей важности истории она нам важна в первую очередь уроками для сегодняшнего, для настоящего и для будущего. Ну вот, после всех этих вступлений мы готовы начать разговор о развороте над Ливией, начиная с разворота над Атлантикой. И, как обычно, всегда, мы начинаем с портрета Николая Троицкого. Я даже догадываюсь, что героем портрета, видимо, будет Евгений Максимович Примаков.
Евгений Максимович Примаков прошел сквозь эпохи и времена, как стальной клинок сквозь живую материю. Всюду оставил свой след, но сам не утратил природных свойств и качеств. Он много лет был близок к власти, и советской, и антисоветской. Хорошо понимает ее византийскую природу. Успешно ориентируется в ее коридорах. За это недоброжелатели называли его царедворцем. Однако Примаков всегда умел сохранить достоинство и при назначениях, и при отставках. Он делал карьеру без суеты, без рывков, скачков и слишком долгих пауз. Неуклонно шел от повышения к повышению. Даже революционные бури 91-го года не смогли этому помешать. Поменялся не просто режим. На месте старого возникло новое государство. Но Примаков оставался незыблемым элементом в быстро меняющемся мире. Он начинал как боец невидимого фронта, и как разведчик, и как теневой консультант партаппарата. В большую политику его привел Горбачев. Этого ему до сих пор не могут простить профессиональные патриоты. Он у них числится в списках агентов влияния Вашингтонского обкома. Любопытно, что в кругах радикальных западников и либералов у Примакова сложилась репутация прямо противоположного толка. Он считается ретроградом, реакционером, который торпедировал и пускал под откос экономические реформы. Примаков всегда был далек от любых крайностей. Он классический центрист. Эта равноудаленность от флангов помогала Примакову в минуты роковые, но не позволяла колебаться с линии партии и вызывала настороженность у первых лиц. Особенно у Бориса Ельцина, который подозревал, что глава правительства метит на его место. Так и получилось, что самый успешный и эффективный премьер-министр России не только не пошел в президенты, но всего 9 месяцев продержался на своем посту. И ушел сначала в тень торгово-промышленной палаты, а затем на пенсию, оставив в неприкосновенности свою репутацию, который не повредил и бессмысленный, но очень красивый жест с разворотом самолета над Атлантическим океаном.
Евгений Максимович Примаков. Портрет пера Николая Троицкого.
Ну, я бы хотел... Я хорошо знаю Евгения Максимовича, и мы с ним работали и в Государственной Думе довольно много, и когда как раз формировалось правительство Евгения Максимовича Примакова. Я, кстати, очень благодарен ему, что он мне в свое время предлагал перейти в его правительство вице-премьером по социальным вопросам.
А, вот это...
Да.
И, вот какие у вас связи. Там, а чего ты не согласился?
Дело в том, что я на тот
момент... В оппозиции-то легче быть, конечно.
Я не был тогда в оппозиции, я был тогда в руководстве фракции «Наш Дом России», проправительственной фракции. Вот. И мотивы у меня были совершенно другие. Я на тот момент считал, что нужно всемерно укреплять парламентаризм в России. Собственно говоря, я и сейчас так же считаю. Так вот, я хочу две вещи сказать. Первое, на мой взгляд, правительство Примакова самое недооцененное правительство в 90-е годы и вообще в истории постсоветской России, потому что действительно именно правительство Примакова открыло эпоху экономического роста после кризиса 98-го года. Сейчас как-то принято считать, что экономический рост начался с приходом Путина во власть, но это не так. Экономический рост начался именно в посткризисный период 98-99 год. Во-вторых, правительство Примакова – это было фактически первое правительство парламентского большинства. Я хочу напомнить, что в правительстве Евгения Максимовича были представлены и «Наш Дом России», и «Яблоко», и ЛДПР, и коммунисты, и аграрии. То есть это было первое правительство, которое опиралось на думское большинство. И что очень важно – это было первое правительство, которое, опираясь на думское большинство, приняло первый в постсоветской России бездефицитный бюджет. Первый в постсоветской России бездефицитный бюджет – это был бюджет 99-го года. Поэтому, вот как ни странно, по-моему, сейчас никто уже почти этого не помнит, но именно правительство Примакова переломило ситуацию в сторону экономического роста и дало России первый бездефицитный бюджет. И здесь я полностью согласен с Николаем Троицким. А что касается, вот в чем я не согласен с Николаем Троицким, он в своем комментарии, в своем портрете Примакова пишет о том, что разворот над Атлантикой был бессмысленным жестом. Вот я на самом деле не согласен. Я считаю, что на самом деле разворот над Атлантикой Примакова означал окончание одной эпохи внешней политики России и начало другой эпохи. Условно говоря, 90-е годы до разворота над Атлантикой – это была попытка дружить с Западом. Козырев,
пришли к конфронтации.
Да, Козырев и так далее. А вот начиная даже... Ну, разворот – это просто был жест, действительно. Но ведь поводом и причиной разворота была югославская кампания НАТО. И вот именно с того момента произошел перелом в российской внешней политике, который закончился Мюнхенской речью Путина, вот, где он в концентрированном виде изложил вот эту идеологию фактически конфронтации между Россией и Западом. И в этом смысле, мне кажется, полезно у нас вот в нашем разговоре будет сравнить вот ту ситуацию с разворотом над Атлантикой, с нынешней ситуацией вокруг Ливии.
Безусловно. Единственное, что я тогда уж позволю мне два слова сказать. Uh-huh. Я полностью согласен с тобой в оценке Примакова и его правительства в том, что касается внешней политики, и не согласен в отношении его экономической политики. то, что там произошел вот тот поворот, что ли, от кризиса к росту, это не заслуга правительства Примакова, это заслуга той ситуации объективной, в которой оказалась российская экономика.
Я не только об этом говорил.
После кризиса, после того кризиса 98-го года, там просто экономика была обречена на некий рост.
Виталий, да? Но я говорил о другом, что все-таки это было правительство, которое впервые за все 90-е годы приняло реально бездефицитный бюджет и выполнило
его. Я к Евгению Максимовичу отношусь с большим уважением.
Но там заслуга была, конечно, не только Примакова, да. Но и огромная заслуга была Михаила Задорнова, который был в то время министром финансов, и как раз он подготовил и провел.
И Масляков, несмотря на то, что он представлял коммунистов, несмотря на то, что он представлял коммунистов, он вел вполне рыночную политику экономическую, насколько я помню.
И в целом, надо сказать, что примаковское правительство проводило достаточно ответственную макроэкономическую политику.
А там деваться было некуда.
И, кстати, он с ним же
там еще коммунистическая политика не проходила.
И пришел, кстати, вместе с ним же еще на Центральный банк Виктор Геращенко, который тоже очень большой вклад внес в разгребание вот этих кризисных завалов и так далее. Поэтому в целом Володь, Виталий, я думаю, что...
Володь, да. Но ты все-таки опять повернул на себя. А я хочу сказать, что вот это правительство, я говорю, при всем моем уважении к Евгению Максимовичу Примакову и к его последовательности, что политик, последовательный политик, это всегда хорошо, но как бы это помягче сказать, чтобы не обидеть Евгения Максимовича, которому я действительно с большим уважением отношусь, я скажу это прямо, слава Богу, что все-таки мы не приобрели президента в лице Евгения Максимовича Примакова. Я бы так сказал. И я думаю, что правительство, то правительство, о котором ты говоришь, если бы оно существовало подольше и в другой период, я тоже думаю, что ничему хорошему оно нас не привело.
Я не согласен, но мы можем остаться при своих мнениях, да? Потому что, да. На мой взгляд, правительство Примакова было достаточно высокопрофессиональным. И вот если оценивать реальные результаты, например, оздоровление банковской сферы, финансовой сферы, бюджетной сферы, запуск механизмов экономического роста, это было сделано в очень короткие сроки. Я вспоминаю, я тогда был в Думе, я вспоминаю, как вообще с некоторым изумлением мы все наблюдали за тем, как в 3-4 месяца как-то все нормализовалось. Казалось, что после такого чудовищного кризиса восстановление будет очень долгим и проблематичным. На самом деле все произошло гораздо быстрее.
Я думаю, что...
Там были, конечно, объективные условия, но все-таки была и работа правительства, которая приняла ряд правильных вещей.
Хорошо. Я тебе уступаю, как человеку близкому Примакову, я тебе уступаю последнее слово.
Я не настолько близок к Примакову, но я действительно хорошо помню тот кризис.
Я тебе уступаю последнее слово.
Хорошо.
В оценку.
Да.
Давайте говорить о развороте
над Ливией.
Потому что меня эта тема, кстати говоря, очень интересует. И уж, извините меня, все специалисты по внешней политике, вообще и по Ливии в частности, она меня интересует с точки зрения внутренней политики. Вот это вот действительно, даже здесь не один разворот, а два разворота было над Ливией. Ну, в переносном смысле. Это сначала голосование России в Совете Безопасности, когда Россия, там, хотя она и воздержалась при голосовании, но что практически на деле означало пропуск резолюцию Организации Объединенных Совбеза ООН, разрешающей фактически использование военной силы, хотя бы для обеспечения вот этого бесполетного воздушного пространства, вообще это смешно, конечно, звучит. Это один первый разворот был, потому что, опять же, с учетом того разворота, который был над Югославией, над Атлантикой в связи с Югославией, и, как ты говоришь, тогда вот этот разворот всей внешней политики России...
После этого, кстати, почти 10 лет мы накладывали вето на все попытки куда-то вмешаться.
Да, вот после этого разворота, это был тоже разворот. Да, вот это впервые мы голосовали фактически вместе
впервые
с Западом.
Впервые за много лет.
Вместе с Западом, без всяких там без всяких там предварительных долгих... мы там не знаем, конечно, за кулисами.
Мы, строго говоря, голосовали не за, мы воздержались, но тем не менее дали ход.
Дали ход
этой компании.
И после этого еще один разворот, выходит наш премьер, и хотя, как потом там разъяснял его пресс-атташе, пресс-секретарь, извините меня, господин Песков, значит, как нам объяснил, что Путин это сделал в личном качестве, но что такое премьер-министр в личном качестве, это вообще всем все понятно, да, назвал это крестом походом, то есть выступил резко против того, что сейчас делает Запад. После чего получил отлуп как у нас сейчас принято говорить, от президента, который сказал, что нельзя называть крестовым походом.
Тоже довольно резкий.
Тоже довольно резко. Хотя мне кажется, может, я ошибаюсь, но мы это сегодня обсудим, что после этого Медведев тоже сделал шаг назад.
Ну, они оба сделали шаг назад. Да. Пресс-служба Путина заявила о том, что это было личное мнение.
Ну, это я уже сказал.
А да. Медведев сказал, что ну вот не надо тут искать каких-то разногласий и так далее.
Да, но тем не менее налицо вот это вот.
Да.
И нам бы интересно было бы сегодня в том числе понять, чем вызван этот разворот, эти развороты. Чем вызвана вообще эта позиция по Ливии и что нас ждет не в смысле Ливии, хотя это тоже интересно, а что нас ждет в отношениях между нашим тандемом, как здесь сказал, по-моему, довольно остроумно, хотя это лежащая на поверхности шутка, но почему-то я никогда не слышал уже не раз выступавший у нас здесь Эмиль Паин, вот у нас здесь 3 дня назад были ходорковские чтения, он там очень смешно сказал, он говорит: «Орел-то двуглавый, но птица-то одна». Вот. Так что вот что у нас с этими двумя головами и с одной птицей происходит. Давайте первым из экспертов послушаем Игоря Юргенса. Это вице-президент, если я не ошибаюсь,
Но самое главное, что он возглавляет ИНСОР.
Да, Институт современного развития.
Представитель наблюдательного совета, как который является Медведев.
Вот эти вот крупные бизнесы. Как у нас?
Во что он РСПП.
РСПП. Российский союз промышленных предпринимателей. Игорь Юргенс. Его мнение.
И по форме, и по содержанию Медведев, безусловно, прав, потому что, во-первых, Муаммар Каддафи, просидевший 43 года, не является более лидером ливийского народа ни по какому праву и ни по каким правилам. Напоминаю, Ливия до христианских времен, то есть это более чем 2000 лет назад, всегда существовало как 3 раздельных племени, и так и есть. Он сейчас может претендовать только на Триполитанию, это 1/3 территории, ну, чуть больше половины, наверное, населения. Это первое. Да? И так как он уже 2 других племени очень обидел, и гражданская война началась, то абсолютно он не является лидером ливийского народа, это раз. Он является террористом и преступником, 2. Про цинизм Запада я сейчас не говорю, это, так сказать, отдельная статья, но говорить о каких-либо крестовых походах в отношении Муаммара Каддафи, это смешно. Поэтому, помимо того, что президент является верховным лицом, отвечающим за международную политику, и он вместе с соответствующими службами рассматривал всю технику нашего голосования в ООН, соответственно, будет исполнять эту резолюцию, помимо этого факта, конечно, и сама форма была тоже неправильной. Поэтому я полностью на стороне Медведева.
Ну, вот это было мнение Игоря Юргенса, который полностью на стороне Дмитрия Медведева, что было бы странно, если бы он был против, тем более, что все-таки Медведев возглавляет какой-то наблюдательный
совет. Да, он у них
совет,
глава наблюдательного совета ИНСОРа.
Совет, по-моему, да. Этого ИНСОРа. Да.
Ну, дело не в этом, да.
Короче говоря, это мнение, экспертное мнение, достаточно распространенное вообще в экспертной среде. Не только Игорь Юргенс, но и многие считают, что, в том числе, кстати говоря, и дипломаты наши многие известные, считают, что Дмитрий Медведев был совершенно прав. Ну, во-первых, так сказать, распорядившись таким образом голосовать, пропустив эту резолюцию через Совбез, и, во-вторых, так сказать, настаивая на своей правоте, в отличие от позиции Владимира Путина. 363-36-59. Набирайте пока наш номер телефона для того, чтобы поспорить с Игорем Юргенсом. И мы хотели бы попросить позвонить нам сейчас тех, кто не согласен, ну, не столько с Юргенсом, конечно, сколько с Медведевым, и кто в большей степени стоит на позициях Владимира Путина, считая, что вот то, что сейчас происходит в Ливии, это неприемлемо, это
крестовый поход. Россия сделала ошибку, да.
Да, что Россия сделала вообще ошибку, позволив, собственно говоря, пропустить через Совбез вот эту вот резолюцию.
Ну, пока вы набираете телефон, я коротко выскажу свое мнение. Я, например, Виталий, не считаю голосование России по ливийскому вопросу каким-то крутым разворотом нашей внешней политики. Я, например, убежден в том, что это вполне логическое продолжение вот той самой перезагрузки, которая началась на самом деле с приходом Барака Обамы в Белый дом в Вашингтоне и с приходом Дмитрия Медведева. Это вполне вписывается в последние 3 года вот в эту самую перезагрузку, где мы начали работать с Америкой по Афганистану, где мы договорились по сокращению наступательных ядерных вооружений, где мы дали транзит.
Давай
и
послушаем.
Так далее. Да-да-да, я просто говорю,
что я полностью не согласен, потому что это здесь Америка вообще не при чем, здесь больше Европы. Слушаем вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно вас погромче и представиться?
Да, меня зовут Юля.
Вы откуда?
Я из Москвы.
Да, вы не согласны, да, с Медведевым?
Я хочу сказать другое. Как в какой-то другое? Степени, может быть, и не согласна.
Так.
Потому что сначала, даже на «Эхо Москвы» на том же, говорили, что Медведев настаивал на том, чтобы присоединиться к НАТО. А потом он почему-то передумал.
Ну, это не очень проверенная информация, мне кажется. Я никогда не слышал.
А где присоединиться? В смысле, по участию военной операции?
Сначала говорили, что надо тоже поддержать войска там и Обамы, и НАТО. А потом уже, когда не поддержало российское правительство, когда вот не поддержала Дума, то он уже почему-то передумал.
Ну, спасибо, Юль.
Спасибо. Ну, это не совсем так.
Это не совсем так, совсем не так.
Совсем даже не так, да.
Давайте еще одно
мнение. Кстати, в решении Госдумы одобрено голосование.
Добрый вечер.
В Совбезе.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Руслан.
Да, Руслан.
Откуда вы?
Подмосковье.
Так, вы не согласны,
да? Я думаю, что в целом мы движемся под Евросоюз. А теперь мировой какой-то союз, развитие событий предполагает движение именно в этом направлении. Наверное, глобализация и все это в конце придет именно к тому, что придется миру объединяться.
Это понятно. Но
вы
вот
скажете, что Медведев был прав или нет?
Так он к этому и идет. Нам придется послушать.
Спасибо. Спасибо, мы поняли, да. Все-таки у нас что, все согласны с президентом?
Да вот хотя бы один бы позвонил.
Хоть бы один позвонил, сказал, что он не согласен. Сказал, что ж не все конформисты-то, а?
Да. Пожалуйста, противники,
добрый вечер.
Звоните.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да-да.
А я хочу высказать свое мнение.
А вы представьтесь, откуда вы?
Владимир Васильевич из Москвы.
Да.
Я считаю, что поступил, конечно, Медведев неправильно, даже сказал бы более резко.
Так.
Потому что потому, как было задумано, Совет Безопасности, это как гарант мира, не могло быть нейтрального положения. Нужно было голосовать или за, или против.
Спасибо.
И
спасибо.
В конечном счете...
Спасибо. Ну, фактически проголосовали за.
Спасибо.
Еще последнюю попытку.
Я хотел бы напомнить...
Нет у нас никого против.
Да,
слушаем вас. Добрый вечер.
Да.
Здравствуйте. Валерий, Москва.
Да. Ну, скажите уже...
Вы знаете, на самом деле позиция Путина, она циничная, она прагматичная, но она с точки зрения политики, политика вообще вещь циничная.
Ну, это понятно.
Она гораздо более... позволяет более широту маневра.
Почему?
Он, с одной стороны, вместе с нашим как бы президентом дали добро и разрешили патрулирование этих всей вокруг Ливии. С другой стороны, он высказал свое несогласие с той политикой военной
понятно.
Операции, которая проводится западный, скажем так, мир.
Все, вы уж нас извините, поздно позвонили. Короткие новости, после чего мы продолжим программу.
Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радио и телевидения, программа «Осторожная история», мой ведущий Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Обсуждаем мы сегодня... разворот советской, господи, российской внешней политики.
Над Ливией.
Да, ну а чем не советская? Над Ливией и те противоречия, которые в связи с этим разворотом проявились в тандеме Путин-Медведев. Плюс 7985-970-45-45 для ваших смс-ок. 363-36-59, хотя вы этот номер помните, но вам придется еще раз его набрать для того, чтобы поучаствовать дальше в спорах с нашими экспертами. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» веб-трансляция. Через Твиттер можете задавать тоже вопросы. Это аккаунт «Вызван». Что еще? И сетевизор. Сетевизор на всех персональных компьютерах, в айфонах, айпэдах и на платформах Google Android. Я уже просто как стихотворение Пушкина рассказываю это.
Вот у нас до перерыва было несколько очень интересных звонков по этой теме. И в частности... мне кажется, что были интересны. В частности, вот последний звонивший... Он успел сказать о том, что, на его взгляд, позиция Путина более гибкая. Что
мне знаешь, что понравилось?
Что она оставляет больше маневра.
Знаешь, что интересно? Почему никто не обратил внимания на одну параллель? Ведь Примаков был премьером тоже.
Да.
И не согласовал свое поведение с президентом.
Ельциным.
С Ельциным.
Да. И тоже, кстати говоря, за что... Тоже не понравилось.
И Ельцину не понравилось тогда поведение Примакова. И сейчас поведение премьера не понравилось президенту Медведеву.
Ну так вот, я думаю, что как раз я не соглашусь с этим звонившим слушателем, потому что, на мой взгляд, как раз позиция Медведева в данном случае намного более гибкая. Я просто хочу обратить внимание, что не только одна Россия, во-первых, воздержалась при голосовании. Пять очень важных стран. Китайцы. Голосовали так же, как мы. Бразильцы, индийцы, Россия.
И Германия.
И Германия. То есть группа БРИК – это крупнейшие страны, которые сейчас поднимаются, и Германия.
Только потом вторые люди этих государств не вставали и не говорили.
Да. И более того, Германия...
Воздержались и воздержались.
Германия все больше и больше дрейфует в сторону поддержки операции.
Ну, разумеется.
Вот. И что еще интересно, почему я тоже считаю, что все-таки позиция Медведева
молчит.
Более... Китай, как всегда, молчит. Проголосовал вместе с нами и сохраняет свое, так сказать, вековое спокойствие.
Резолюцию пропустил.
Вот. Почему еще позиция Медведева, на мой взгляд, мне представляется вполне даже себе гибкой, потому что я хочу обратить внимание на то, о чем очень мало говорят у нас в официальных СМИ, что ведь и мусульманские страны в значительной своей части поддержали операцию против Ливии. Вчера ратифицировал, или вчера, или позавчера, парламент Турции, кстати говоря, участие Турции как страны НАТО в этой операции, Лига арабских государств, с оговорками,
Турция,
с критикой.
Не страна, мусульманская страна, не арабская.
Да, ну, мусульманская, я сказал мусульманская страна. Лига арабских государств не полностью, с оговорками, с критикой, но, тем не менее, тоже там ряд стран направляют свои силы и так далее. Поэтому здесь гораздо более сложная картина в мире складывается,
чем сложнее.
Она не черно-белая абсолютно.
Абсолютно. Да. И она, знаешь, чем сложнее?
Да.
Мы вообще далеко не все знаем, я бы даже сказал. Вот, например, у нас очень часто этот конфликт там продается, что сейчас там чуть ли не гражданская война идет. Значит, у нас мало кто знает вообще, за счет чего Каддафи перехватил инициативу, не за счет ливийских сил. На стороне Каддафи сражается огромное количество наемников из других африканских
стран. Что прямо запрещено конвенциями ООН. Прямо
он
запрещено.
Он для того, чтобы поддержать свой режим, он заплатил огромные деньги. Там из Конго, из Черной Африки прибыли прибыли целые подразделения наемников, которые сейчас воюют на стороне Каддафи.
Вот, еще раз повторю, это прямой запрет законодательством ООН, международным правом, использования наемников против населения.
Вот давай, знаешь, что сделаем? Да. Мы сейчас, во-первых, послушаем Тихона Дзетко,
«Голос народа»,
который расскажет нам о том, как голосование шло на сайте
Суперджоб.
Там отвечали на вопрос, кто прав, собственно,
да,
Путин или Медведев в споре о Ливии. И пока вот Тихон нам будет рассказывать, мы подумаем на тему, даже не кто прав, а это действительно две разные позиции или это очередной спектакль одного тандема.
Тихон. Результаты опроса, проведенного порталом Superjob, оказались довольно неожиданными. Вопрос стоял следующим образом. Как вы считаете, Россия поступила правильно или неправильно, не воспротивившись принятию резолюции, которая разрешает действия международной коалиции в Ливии? Голоса разделились едва ли не поровну, но большинство все же считает, что Москва поступила неправильно. Такой вариант ответа выбрали 54% пользователей. Вот как, например, начальник отдела из Москвы объясняет свой выбор. Штаты и Европа решили у Ливии отнять нефть, а Россия пошла на сговор, предала Ливию. Популярно и такое мнение. Россия не права, потому что должна иметь свою позицию, причем какую угодно. Мы уж давно ничего не значим, пишет руководитель службы безопасности из Москвы. Впрочем, популярнее про предательство. Россия должна была воспротивиться принятию этой резолюции. Неужели непонятно, что агрессивные действия, бомбежки соответствующих стран, направлены на свои интересы? Это один комментарий, а вот другой. Наша правящая элита очень хорошо умеет предавать, начиная от своего народа, заканчивая странами, которые когда-то были союзными или дружественными. Как было сказано, большое количество опрошенных считают поступок России правильным. Так ответило 46% опрошенных. Резолюция вполне отвечает требованиям безопасности населения страны. Только вот то, как эту резолюцию выполняют страны международной коалиции, совсем другое дело, комментирует монтажер из Москвы. Или вот еще один комментарий. Скорее да, правильно, ведь резолюция против ливийского режима, а не народа. Это ответ сборщика-комплектовщика из Волгограда. Всего же в опросе приняли участие 1600 человек.
Вот смотри, как интересно.
То есть, фактически 54% скорее на стороне Путина.
Вот можно я сейчас одну вещь скажу? Смотри, я думаю, что это голосование и многие мнения, которые мы там услышали, это результат десятилетней обработки общественного мнения.
Совершенно согласен.
В антизападном духе.
Результат от того самого разворота над Атлантикой.
Да, совершенно справедливо. И той пропаганды, которая последовала за этим. Вот это вот почему, кто вдолбил в головы наших людей, что все, что они делают, я не хочу сказать, что они делают все правильно, но почему-то везде ищут какой-то прагматизм, что в Ливии это нефть, в Ирак они пошли за нефтью, вот это все поведение Запада.
Про нефть это вообще абсурд.
Все идут за нефть. Какая нефть? Что?
Это полный абсурд.
Абсурд полный.
Потому что в итоге цены на нефть взлетели, от чего Запад в первую очередь и проиграл. Да? Да.
За какой нефтью? Почему никому в голову не приходит простая вещь, что в иерархии ценностей, там правильно они действуют, неправильно, но в иерархии ценностей того же Запада существует такое понятие, как права человека, как гуманитарная помощь. Да? Почему вот эти понятия, мы даже не можем себе представить, что государство могут ставить перед собой такие цели.
На самом деле, Виталий, я абсолютно согласен. Я тоже считаю, что вот это голосование, очень интересное, суперджоба, оно в первую очередь отражает десятилетие вот этой пропаганды, ежедневной пропаганды о том, что все, что делает Запад, это исключительно ради денег, ради нефти и исключительно...
И еще антироссийское, это обязательно.
Это обязательно.
И все, что они делают, они только и думают, как бы это
как нагадить,
в Москве.
Как нагадить
да,
России, да.
Они там не знают, где
вот. И второе, вот весь анализ, вот просто рациональный анализ опровергает здесь материальный какой-то интерес, потому что вредят они себе страшным образом.
Нет, а помните, вот
во-первых, нефть и газ уже подорожали. Во-вторых, вчера Вестервелле, министр иностранных дел Германии, вообще заявил о том, что нужно прекратить покупать у Ливии нефть и газ, пока там Каддафи. Но это же прямой удар по интересам Европейского Союза, который нуждается в энергоносителях. То есть я считаю, что в данном случае абсолютно в чистом виде было принято решение на ценностной основе, потому что нет там никаких ни геополитических, ни материальных, денежных, никаких интересов. Кстати, чисто ценностное решение.
Да. Кстати говоря, вот эта вот идея...
Защита мирного населения.
Кстати говоря, эта идея с нефтью, еще она вот во время последних событий произошла в Египте.
Да.
Ну, не с нефтью, а вообще, что вот Америка, там, Америке Египет был важен.
Мубарак был ближайший союзник.
Ближайший союзник. Да, им нужна была там стабильность.
Друг из друзей.
Да. Там, значит, заваруха.
Америка, да. Туниз, Америка.
Ливия сейчас, Америка. Хотя американцам эта операция, извините за выражение, нафиг не нужна.
Да, они отпихиваются.
И, кстати говоря, инициатором всей этой операции и всей антиливийской нынешней кампании была, вообще-то, в основном была Европа и вообще,
в частности
Франция,
да,
Саркози.
Да,
Саркози первым объявил там, что
и до сих пор он является основным.
Да, и американцы сейчас не знают, как передать
управление
этой операцией европейцам. Нет, у нас все равно американцы за нефтью, вот им все, вот они только вот чего американцы, ну ладно.
Ну что, я думаю, у нас есть еще одно мнение Андроника Мигранена,
да,
на этот счет. Давайте мы его послушаем.
Более сбалансированно, давайте послушаем.
Да.
Я думаю, что это совершенно неверная интерпретация, что президент и премьер высказывают прямо противоположные позиции. Но, во-первых, то, что высказал премьер и повторил в Словении, это вытекает из логики самой резолюции Совета Безопасности, где, хотел бы я напомнить, Россия воздержалась и не поддержала, потому что резолюция действительно очень расплывчатая. Резолюция дает неограниченные возможности для любой интерпретации, для любых действий по отношению к этой стране. Мало того, я должен сказать, что американская позиция по отношению к Ливии подвергнута сильнейшей критике в самих Соединенных Штатах. И в воскресенье во всех ведущих программах все ведущие журналисты США, Кристиан Аманпур на ABC, Дэвид Грегори на NBC и группа Маклюэна, они, конечно, поставили в очень сложное положение представителей американской администрации, начиная с Майка Муллена, председателя комитета начальников штабов и всех участников администрации, вопросами о том, почему такая двойная бухгалтерия и почему двойные стандарты, почему нанесение ударов по Ливии для защиты гражданского населения населения, почему не Бахрейну, почему не по Саудовской Аравии, почему не по Йемену. И, кстати, представители администрации не смогли ничего вразумительного на это ответить. Поэтому критика действий США и критика, связанная с тем, что это не приносит защиту гражданскому населению, а создает большие проблемы, это абсолютно в русле как нашей позиции по резолюции, где мы не поддержали резолюции, так и в русле той критики, которая раздается в США в адрес американской администрации в двойных стандартах и связана с тем, что это не решает ни одну проблему, а может быть создает дополнительные проблемы, да еще и делает ряд западных стран, которые участвуют в этом, США, Франция, Великобритания, участниками гражданской войны на стороне одной из противоборствующих сторон. Поэтому я думаю, что в этом смысле позиция премьера абсолютно безупречная. Другое дело, что, может быть, кому-то кажется не очень удачным, что, скажем, фигура речи, которую он употребил насчет крестового похода, в каком-то смысле совпадает с тем, о чем говорил Каддафи, но это вообще в данном случае к делу не относится. Поэтому я думаю, что то, что говорил Медведев, он тоже говорил о том, что, конечно, мы воздержались от поддержки резолюции, мы тоже сторонники того, чтобы гражданское население не пострадало в результате всего этого дела. Что касается, честно говоря, я не очень понял, при чем тут война цивилизаций, видимо, какие-то у Дмитрия Анатольевича эти аллюзии появились в связи с крестовым походом со статьей то ли Тойнби, написанной еще после Второй мировой войны, то ли Сэма Хантингтона. Но я думаю, что это напрямую никак не связано с войной цивилизации. Я думаю, что просто это действительно, если и есть разница в позициях между Медведевым и Путиным, скорее стилистическая, чем сущностная разница.
Мнение Андроника Мигроняна. 363-36-59. Вы пока набираете телефон, чтобы ответить нам на такой простой вопрос. Так все-таки это стилистическое или сущностное различие между позициями премьера и президента? Это реальное их расхождение или это тандем, перед нами разыгрывает спектакль, или это все-таки, как опять же сказал Мигронян, и это все-таки одна политика, в разных стилистических исполнениях. Они сейчас заодно или они друг против друга? Ваше мнение, ваши впечатления после этой ливийской истории. 363-36-59. Я думаю, что вы уже набрали нас, а мы сейчас попробуем все-таки подключиться. Ни разу человек с нами не разговаривал. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Представьтесь, вы откуда?
Меня зовут Яков, я из Израиля.
Да, давайте ваше мнение, очень интересно. Как там из Израиля видится спор нашего тандема?
Очень интересно. Во-первых, по отношению к позиции премьер-министра вашего и президента, я, пожалуй, склоняюсь к поддержке премьер-министра, потому что она не столько...
Нет, вы мне скажите, как вас зовут, извините?
Яков.
Вы, это мы поняли, да, мы уже задавали этот вопрос. Вы скажите, это их реальные расхождения, как вы считаете? Они сейчас между собой соперничают или сотрудничают?
Скорее всего, они не соперничают. Я думаю, что в той политической ситуации, в которой они находятся, оба им невыгодно противостояние друг с другом.
Понятно, спасибо. Понятно. Спасибо. Может быть, Яков и прав. Давай еще посмотрим вот этот, например, звонок. Добрый вечер. Вы молчите?
Алло.
Да. Да, мы вас слушаем. Представьтесь, откуда вы?
Здравствуйте. Вячеслав из Екатеринбурга.
Да, Вячеслав, ваше мнение?
Я так скажу, что мне бы очень хотелось верить в то, что это реальное расхождение, но, к сожалению, я так... Думаю, что это не так. Потому что если бы Путин с Медведевым реально бы конфликтовали, это бы отразилось не только непосредственно в таком заочном обвинении друг друга с такими тонкими намеками, а это было бы гораздо жестче. потому что...
Но ведь были уже жесткие такие противоречия, я бы сказал. Ну, насколько это может быть жесткие в таком
тандеме? Они были только на словах. То есть не было конкретных действий. А зная Путина, его жесткость, извините меня за судить Ходорковского, не пойми за что, то я думаю, что если бы Медведев себе позволил, ну, как принято считать лидером Путина, да, то есть если бы Медведев позволил себе сделать что-то реально не так или настолько неугодно Путину, я думаю, он бы не спустил это просто на том, ну вот не сошел бы до каких-то таких заочных намеков в сторону или ну я думаю, что это просто предвыборный год.
А скажите, Вячеслав, скажите, последний вопрос, короткий. Может быть, вообще не так важно? Ну, поспорили два человека по внешней политике. Ну, это, может быть, вообще никак не отражается на внутренней политике, на вопросах демократии, экономики, там, регионов и так далее. Может быть, вообще это малозначимый вопрос. Подумаешь, Ливия какая-то. Ну, поспорили.
Нет, я думаю, это серьезный вопрос. Но если смотреть с точки зрения нашего государства, действительно, такие споры... в реальности никак не отражается.
Понятно.
Потому что
спасибо.
Мы занимаемся другими делами и решаем свои карманные проблемы.
Спасибо большое за ваш звонок.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, успеем еще один звонок?
Да, давай еще один возьмем звонок. Потом у нас еще интересное голосование будет.
Сейчас выберем, попробуем. Сейчас что-нибудь бабах. Добрый вечер.
Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый.
Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Меня зовут Рамазан, я с города Ростова-на-Дону.
О, южане звонят. Да, Рамазан, ваше мнение по поводу вот этих разногласий?
Мне кажется, разногласий никаких нет.
Угу.
Скорее всего, это театральные жесты, рассчитанные на публику. А вот что касается самого поведения премьера и президента, скорее всего, это отражает их характер. Вот так их воспринимают в нашем обществе.
То есть вы согласны фактически с Мигроняном, который сказал, что это стилистические такие расхождения?
Не то, что я согласен, но это вот мое понимание такое.
Понятно. А зачем это нужно?
Как?
Зачем нужен этот спектакль? Это для кого делается спектакль? Для Медведева или для Путина? Как вы думаете?
Или они просто заполняют паузу между там какими-то номерами?
В данном случае я думаю, что это делается для Путина. Потому что все-таки масса людей, огромное количество людей в нашей России, в родной, да, они против Соединенных Штатов Америки, против вот такого поведения международных дел.
И им нравится вот эта жесткая отповедь, да?
Однозначно.
Спасибо, Рамазан.
Рамазан, спасибо.
Спасибо.
За
вас. Я, кстати, слышал уже такое мнение, что Путин говорит на внутреннего потребителя, то есть на электорат российский, а Медведев говорит на международную аудиторию.
Ну, я думаю, что уже достаточно звонков.
Медведев обращается к Западу, Путин обращается к России.
Я считаю,
давай, что... ты сейчас скажешь все, давай мы запустим голосование.
Хорошо.
А пока голосование идет, то мы...
Давай я к нему подведу коротко голосование.
Хорошо.
Значит, смотрите, вот одна из тех тем, которая сейчас обсуждается в последние дни, мы сейчас попросим вас помочь нам определиться. Одна из тем, и, кстати, Мигронян говорил в своем комментарии, это политика двойных стандартов. Очень часто мы обвиняем Запад в двойных стандартах, и очень часто Запад нас обвиняет в двойных стандартах. Ну, вот первое, что приходит в голову, мы обвиняли Запад, когда были бомбежки Югославии, что нельзя там, на основании гуманитарных причин бомбить другую страну, нельзя поддерживать территориальный распад, признавать Косово и так далее. Прошло какое-то время, и мы сделали ровно то же самое, что делал Запад в Югославии. Мы допустили территориальный распад Грузии, признали две грузинских территории независимыми государствами, провели там военную и сухопутную военную операцию, и Запад нас, в свою очередь, обвинил в двойных стандартах, говоря о том, что, ребят, ну вы же сами же кричали, что территориальная целостность – это превыше всего, и тут же сами ее нарушили. Так вот, мы подготовили вопрос, сейчас Виталий Дымарский скажет, какой, как раз насчет политики двойных стандартов.
В чьей политике больше двойных стандартов? Все очень просто.
Да.
В политике,
на ваш взгляд.
На ваш взгляд. В политике Запада или в политике России? Если вы считаете, что больше двойных стандартов все-таки в политике Запада, то ваш телефон московский 660-06-64. Если вы считаете, что Россия, по крайней мере, не отстает от Запада в этом, ваш телефон 660-06-65. Стартуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Считаем ваши голоса. В чьей политике больше двойных стандартов? Запада 660-06-64, России 660-06-65. Пока вы голосуете, я здесь вот смотрю, что нам пишут. Ну, во-первых, нас с тобой идиотами обзывают.
Это само собой.
Это само собой, поскольку вы идиоты, пишет нам кто-то, я уже сейчас не найду. Конечно, нет.
Даже не буду спорить.
Конечно, нет.
Конечно,
а что еще надо? Конечно, нет.
Что еще может быть в политике, кроме нефти?
Конечно. Ну и так далее.
Это, как говорит наш премьер-министр Путин, власть — это кормушка. А что же еще может быть во власти, кроме кормушки? Он даже, наверное, не представляет себе, что власть еще может быть для чего-то нужна, кроме как для личного обогащения. Ну, Путин же говорит, власть — это кормушка.
Ну да, нам все рассказывают.
Да, классическая формула Путина — власти. Власть — это кормушка. Он, видимо, ему не приходит в голову, что, что
Рыжков,
она может быть...
Рыжков с Немцовым, вы же поураганили в 90-е.
И Милова. Мы теперь имена нарицательные. Да,
да, вы вот эти имена нарицательные поураганили, теперь поиздержались.
И хотят
обратно. Зачем вам нужна власть?
Да. Кормушка, говорит
кормушка,
Путин.
Ну,
да. Значит, власть — кормушка, это формула Владимира Владимировича Путина.
Больше там нечего
больше
делать.
Там нечего делать. Какие ничего там еще могут быть цели? А в Ливии нефть, что же там еще может быть? А в Ливии нефть, что же там еще может быть?
Да.
Ну и немножко газ.
Ну, мне, кстати говоря, кажется... Нет, я не потому, что нефть и газ, да. Я вот думал тоже, что на это... Спектакль, не спектакль, реальные расхождения.
Я считаю стилистически. Я согласен практически со всеми позвонившими. Я считаю, что никаких серьезных разногласий в Медведева и Путина нет ни во внешней политике, ни во внутренней политике. Это одна команда и делает одно дело. Не вижу ничего. И не воспринимаю это совершенно всерьез. И, кстати говоря, когда только этот спор произошел, меня спрашивали, как я к этому отношусь, я скажу, не волнуйтесь, пройдет день помириться. Прошел день, и обе стороны заявили, что нас неправильно поняли.
Ну, как было, собственно, после Ходорковского?
Да, это как было уже миллион раз за последние три года.
Ну, все, две минуты прошли.
Голосовал народ?
Да, слушай, я не ожидал. Ну, может быть, это сейчас будут говорить, что это аудитория «Эхо Москвы».
Да, что там?
69,9, 70%.
Что?
Что больше двойных стандартов в России.
Интересно.
Да, и 31%. То есть 30%.
Ну, я вот со всей ответственностью, вот свое мнение выскажу. Я считаю, что в ливийской операции абсолютно на 100% это моральные и гуманитарные причины. Я не вижу там никаких геополитических, материальных интересов Запада. Это реакция на реакцию общественного мнения на бомбежки мирных городов
и на
использование майорников и расстрелы заложников и так далее.
И пока, во всяком случае, в полном соответствии с резолюцией Совбеза. Посмотрим, что будет дальше. Программа «Осторожная история». Это была. До встречи через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.
Вульгарность, на мой взгляд.